свободу», у микрофона Дмитрий Волчек. Июнь – месяц гордости, который отмечают ЛГБТ-сообщества во всем мире. В предыдущем выпуске программы «Культурный дневник» мы говорили с живущим в Брюсселе писателем Артемом Мозговым, автором романа о судьбе юного гея из сибирского города. Наш сегодняшний гость Геннадий Рощупкин стал активистом ЛГБТ-движения в начале 90-х, когда, как он говорит, россияне относились к геям точно старушкой с собачьего сердца, желающие на собачку говорящую посмотреть. Когда Геннадию было 18 лет, у него обнаружили ВИЧ-инфекцию, и его откровенное телеинтервью Владу Листьеву о СПИДе стало сенсацией. Геннадий сотрудничал с международными организациями, занимающимися профилактикой ВИЧ и секс-образованием. В 1992 году он был гостем «Радио Свобода». Мы записывали дискуссию о болезни, казавшейся тогда неизлечимой. За прошедшие 30 лет изменилось многое. Изобретены эффектные методы терапии ВИЧ-инфекции, однако гомофобия в России стала государственной идеологией, и значительная часть ЛГБТ-активистов покинула страну. Геннадий Рощупкин уже 12 лет живет в Киеве. Я попросил его рассказать, как чувствует себя россиянин в столице воюющей Украины.
Вы работаете в международной организации, занимающейся помощью ВИЧ-инфицированным. Правильно я формулирую?
Нет, не совсем так. ВИЧ-инфекция – это одно из направлений работы. И я являюсь там советником, то есть это такая консультантская позиция. Фактически то, что в налоговой инспекции называют самозанятость. Чаще всего, да, я сотрудничаю с ЭКОМом, который, собственно, создавался как организация, которая будет такой сетевой площадкой для национальных и местных НКО и инициативных групп и активистов, работающих в области мужского здоровья. Безусловно, приоритет – это ВИЧ-инфекция, но это не единственная тема, которая отрабатывается там в рамках стратегии ЭКОМа. Она уже менялась дважды, но обновлялась, вернее. Так что это довольно такой широкий круг вопросов, который, наверное, точнее будет описать как сексуальное здоровье мужчин, практикующих секс с мужчинами, всех групп, которые в это определение входят, а также транслюдей.
Давайте поговорим о ВИЧ-инфекции. Если раньше казалось, когда мы с вами говорили 30 лет назад, что это настоящая драма и нерешаемая проблема, то сейчас я постоянно слышу, что это проблема только для самых бедных стран, где население вообще не имеет доступа к терапии, а европейцам, в том числе и русским, и украинцам, волноваться не о чем. Так ли это?
Здесь, наверное, стоит разделить восприятие от объективной оценки. Объективная оценка такова. ВИЧ-инфекция – это очень серьезное заболевание, которое до сих пор не лечится, и у нас есть много примеров появления резистентных вирусов, которые либо очень сложно поддаются подавлению существующими лекарствами, либо вообще не поддаются подавлению, и человек умирает. И у нас нет никакой гарантии, что завтра количество резистентных штаммов вируса не увеличится взрывным каким-то там образом. И что, например, подавляющее большинство всех новых людей, которые заражаются, что для них существующие лекарства вдруг перестанут действовать. Нет такой гарантии. Поэтому объективно это очень серьезная и большая проблема. Смотрите, да, 30 лет идет работа, даже больше 30 лет, и все равно эпидемия не остановлена. Она замедлена, но как только, например, если мы возьмем тоже Африку, только что-то меняется в обществе, да, мы сразу начинаем видеть рост. Да, кстати, не только Африку, та же Румыния с Болгарией, да, ушел глобальный фон, и у них опять, извините за выражение, нижняя часть тела случилась. Потому что нет денег, а правительство в силу каких-то своих представлений о правильном решила, что не будем мы финансировать профилактику. И получили то, что получили, необходимость вместо профилактики финансировать лечение еще нескольких тысяч своих граждан. А лечение стоит значительно дороже, особенно в Европе. Поэтому если бы эти люди знали, я имею в виду вот правительство Румынии и Болгарии, заранее, сколько денег им придется через 3-4 года тратить на новых ВИЧ-позитивных пациентов, то, может быть, они бы и профинансировали ту профилактику, которую в свое время отказались финансировать. А субъективное восприятие, да, вы правы, с появлением антиретровирусной терапии у многих сложилось впечатление, что проблема, конечно, не решена, но и не настолько страшная, как была раньше. Ну, пей таблетки и живи себе спокойно дальше. Тем больше таблетки покупать не надо, их дают бесплатно. И, с одной стороны, можно порадоваться, что все происходит так, как происходит, да, что лекарства есть, что они бесплатные, что во многих странах все равно ведутся хорошие профилактические программы, которые, кстати, таким рикошетом оказали много разных позитивных эффектов на другие направления охраны здоровья. В том числе там появилась масса новых тем, связанных, например, там, с системами сообществ в области здоровья и так далее. То есть участие граждан в охране собственного здоровья благодаря ВИЧ-инфекции очень серьезно выросло. И этим пользуются сейчас пациенты с другими заболеваниями.
Я надеюсь, вы не обидитесь, если я скажу, что в 92-м году, когда мы обсуждали в студии «Радио Свобода» проблему СПИДа в России, я вас воспринимал, ну, как обреченного человека, да, которому тогда оставалось жить всего ничего. Да, ну, вот такое было тогда, сейчас, может, это непонятно людям, вот такое было отношение к ВИЧ-инфицированным.
У вас было абсолютно адекватное восприятие меня, я себя ровно так же воспринимал. Может, я говорил в тот раз, да, что врач, который меня консультировал, который мне сообщил диагноз, он сказал, что, да, вот в 88-м году, что жить мне осталось лет 5.
Вам было 18 лет, когда вам поставили диагноз, да?
Да.
Ну вот прошло 30 лет. Что вас спасло?
Как бы это ни звучало, но, скорее всего, это было случайно. То есть очень многие вещи в моей жизни происходили случайно, и я потом уже с радостью адаптировался к тому, что произошло. Вот то, что организм мне оказался сильнее, чем мог бы быть, и я без АРВ-терапии прожил 12 лет. Только через 12 лет после того, как мне поставили диагноз, я начал АРВ-терапию. К тому времени какое-то количество моих знакомых и друзей умерли. Их организм оказался не настолько выносливым.
Как вы чувствуете себя сейчас?
В принципе, хорошо, за исключением того, что я потолстел.
Но это единственное, на что вы можете пожаловаться.
Как ВИЧ-позитивный, да. Это единственное, на что я могу пожаловаться, потому что терапию я получаю. Но война – это, опять же, из категории случайностей, да, которую я не ждал в своей жизни совершенно.
Как война изменила вашу жизнь?
Это очень тяжело. В первый день, вот 24-го утром, я был очень злой. Очень злой. Ходил и задавал себе один и тот же вопрос. Российское правительство будет бомбить меня, гражданина России. Как такое возможно? В августе прошлого года в Украине, это уже полгода войны, в Украине было 174 тысячи граждан России. 174 тысячи. И уже было несколько убитых граждан России, которые погибли под российскими бомбами. Это в основном женщины, жены украинцев.
А у вас был френд в Украине?
Да. И его семья ко мне относится совершенно замечательно. Мы, без преувеличения, действительно близкие люди с людьми из его семьи. Я не хочу их бросать и уезжать. А они не могут уехать кто-то из-за того, что там их супруги находятся на фронте, куда они поедут. Кто-то уже старенький, и для них это еще больший стресс, чем война. Так они спрятались в своем доме, но в своем доме, да, а куда они поедут? Ни языка, ни денег, ничего. Вопрос о том, а почему не уехали, с одной стороны, наивный, а с другой стороны, оскорбительный.
Потому что он игнорирует.
Ну, во-первых, не выпускают не вообще мужчин, а мужчин до определенного возраста.
Ну да,
возраста.
До определенного возраста.
Потом есть список заболеваний, куда входит ВИЧ-инфекция тоже, с которыми люди не подлежат призыву, по крайней мере, на данный момент. И вы спокойно можете взять справку о том, что у вас ВИЧ-инфекция, показать билет туда-обратно и съездить куда вам надо, хоть в Чехию, хоть в Лондон, сделать свои дела и вернуться. Пожалуйста. Ну, я немножко утрирую, да, сбор этих документов, он займет некоторое время, но это реально.
К вам отношение за этот год, как к российскому гражданину и мужчине, изменилось? Вы почувствовали себя чужим где-то?
Очень сложный вопрос. Среди друзей нет. Не изменилось отношение никоим образом. И вот семьи моих друзей тоже ничего не изменилось. Кроме того, я в основном говорю на русском языке. Это никого не смущает, потому что так всегда было.
Ну, вы знаете украинский, да?
У меня хорошее пассивное знание, я свободно читаю, более или менее уже с проблемами пишу и говорю примерно в 2,5-3 раза медленнее, чем на русском. До февраля прошлого года не было такой жесткой необходимости переходить с русского языка на украинский. То есть об этом разговор шел постоянно, но никто никого не дергал, не гнобил. И я думаю, что если бы война не началась, то постепенно перевели бы школьное обучение на украинский, и вопрос был бы закрыт там через 8-10 лет. Все бы знали украинский язык, и большинство бы на нем говорили. Также нет никаких проблем с полицией, например. Да, меня до 10 раз точно меня останавливали, проверяли документы, и я продолжал двигаться туда, куда я двигался, до того, как меня остановили. То есть у меня документы в порядке, у меня постоянный вид на жительство, меня проверили и сказали: все, спасибо, идите куда шли. А вот то, что называется медийное пространство, в том числе соцсети, вот это вот, конечно, очень некомфортное место для меня, потому что я не понимаю, как можно использовать слова там типа «русня», вот все вот это. Как люди, которым не нравится название «укропы», там, «хохлы» и прочее, да, могут в то же самое время использовать аналогичные оскорбительные термины по отношению к другим народам. Но, понимаете, когда войны не было и вот этой показной ненависти. Это ненависть, которую люди хотят задекларировать. В принципе, смысла, кроме такой эмоциональной защиты, здесь больше нет никакого. Потому что, ну, вот это вот оскорбление в сторону врага, врага никак не обессиливает, а человека меняет. Потому что есть понятие расчеловечивания, и очень не хочется, чтобы это произошло. Потому что рано или поздно война кончится.
Но вы себя как бы нежеланным человеком в Украине не чувствуете все-таки?
Я не чувствую себя нежеланным, я не чувствую себя желанным. Я, например, хорошо понимаю, что мало чем могу помочь каким-то активистским группам, опять же, в силу возможного недоверия, возможного дискомфорта, ну и массы, может быть, причин. Но, знаете, я переживу это не самое страшное. Страшно то, что мои близкие, да, мои любимые люди могут быть убиты. Вот это действительно страшно. И это то, что не дает мне спокойно жить. И здесь вот даже не важно, уеду я, не уеду я, этот риск, он все равно сохранится. И не важно, где я буду, если убьют кого-то из моих близких. Это будет большая рана для меня, где бы я ни был.
Мне очень трудно представить, я думаю, вам тоже год назад было трудно представить, жизнь под этой постоянной угрозой, что вы можете в любой момент погибнуть, ваши близкие могут погибнуть, когда все время звучит воздушная тревога, когда приходится бежать в убежище, когда летают вот эти дроны. Если вы можете описать свои ощущения последнего года, как проходит бытовая жизнь и что изменилось в вашей психике?
Не знаю. Вот в феврале, когда война началась, естественно, все кинулись в магазины, чтобы хоть что-нибудь запасти. Ну, непонятно было, что будет завтра. Все озабоченно пытались что-то купить. Длилось это все дней 10-12, потом восстановили поставки. Те полки в магазинах, которые были пустыми, снова наполнились. Может быть, не таким шикарным ассортиментом, который был раньше, но все равно, да, стало понятно, что можно уже не забивать комнату макаронами, да, макароны можно покупать по мере необходимости. Следующий момент. Мы много говорили, и было совершенно непонятно, что делать, если российские войска войдут в Киев. Было непонятно, как они будут себя вести. Потом появилась информация о том, что позже превратилось в дело о Буче. Там расстреляли, там замучили, там разорили и так далее. И потом уже это вот как грозовая туча, да, она собралась и грохнула. Уже не какими-то слухами, а вполне реальными фотографиями и подтвержденными кейсами и насилия, и издевательств, и убийств. Потом, когда стало понятно, что украинская армия сопротивляется, и как минимум Киев не отдадут, да, и Зеленский заявил, что он с Киева никуда не поедет, тогда стало как-то более спокойно в плане того, что делать лично тем людям, которые остались в Киеве. Но при этом вы, наверное, видели фотографии, да, вот этого забитого перрона Киевского вокзала, просто вот вплотную забит. И из Киева уехало больше трети жителей города. Город был, ну, наполовину пустой. Это были редкие машины, это были темные дома, потому что электричество тогда еще не отключали, и можно было понять, где в квартире люди остались, где нет. То есть вот можно продолжать рассказывать все этапы, их было довольно много, в них было много неприятного, иногда просто страшного. Да? Но вот май последний был страшным, потому что бомбили и бомбили по ночам. Вы можете себе представить, что вы не можете выспаться целый месяц, потому что вас бомбят. У меня в первую бомбардировку, которая была одной из самых мощных, когда было много взрывов и много пусков противовоздушных ракет, и те, и другие звучат очень громко. Да, у меня кошка обкакалась. Кошке уже 10 лет. Она аристократка, и если ей не помыть тарелку, она из нее есть не будет. А тут она обкакалась. И меня опять брала злость, что вот с моей маленькой 10-летней кошкой поступили так. Хотя про нее вообще даже не подумали. Про то, что на свете, да, вот в Киеве где-то живет вот это маленькое животное, и ему настолько страшно, что оно обкакалось. Можно много чего рассказывать, но главное это то, что, ну, вот говорили, что к страху можно привыкнуть, по-моему, к страху невозможно привыкнуть. Он становится как постоянной частью жизни, но он никуда не девается. И второе чувство, которое постоянно мешает жить, это чувство бессилия какого-то. Да, когда вот лично я, вот такой, какой я есть, со всеми своими особенностями и так далее, я ничего не могу сделать, ну или почти ничего. Я пытаюсь что-то делать для своих близких людей, для своей кошки, но это гомеопатия по большому счету. И это тоже крайне неприятное ощущение вот этого вот собственного бессилия. Ну и, конечно, я до сих пор не могу понять, что такое война. Потому что то, что я вижу, это не Вторая мировая война из кинофильмов, которые я смотрел. Да, это что-то совсем другое. И вот к этой войне я был, ну, совсем не готов.
Был такой этап, когда жил Киев без света зимой, да, без тепла.
Ну, сейчас... Киев недолго.
Ну, постоянно.
Без тепла почти не жил. Батареи были прохладные, но все-таки там чуть-чуть грели. И если надеть свитер, то можно было, ну, нормально. Без света особо тоже никто не жил. Все быстро обзавелись генераторами. Все быстро привыкли, что когда дают электричество, надо быстро зарядить телефон и компьютер. Дефицита свечей не было. По крайней мере, в тех магазинах, куда я ходил, всегда были свечи. При свечах очень приятно читать. Если, может быть, приятно читать, когда тебя бомбят. Так или иначе, это неприятные вещи, но они не критичны. Критично, повторюсь, это если убьют кого-то из моих близких. Вот это катастрофа. И я очень этого боюсь, и мне плохо из-за того, что я, ну, почти ничего не могу делать с этим.
Скажите, Геннадий, как вы видите вообще будущее свое в Украине? Не знаю, вы полюбили Киев? Это ваш город? И чувствуете ли вы ностальгию по Москве, например? Или по какому-то другому месту?
Ностальгии по Москве у меня нет, потому что, ну, вот последний раз, когда я был в Москве, это был 2021 год, летом. Это был совсем другой город. И дома, реконструкция Москвы очень сильно ее поменяла. И вот та романтическая, мощная Москва, где из-под асфальта пробивались какие-то корни исторические. Это не корни деревьев, а вот было видно, что это огромное старое место, где люди живут долго, где происходили какие-то значительные события и так далее. Но вот образ, который у меня сложился, когда я в Москве жил, вот ее сделали каким-то пластмассовым музеем. Да, вот взяли, и все экспонаты в музее, вот все эти приглядные горшки заменили блестящими пластмассками. Вот теперь все светится, сияет, но вот, ну, не настоящее. Вот я уехал оттуда с тем, что моей Москвы больше не существует. Ее больше нет. Поэтому, ну, какая может быть ностальгия по месту, которого больше не существует? Киев мне нравится, он теплее, он вкуснее. Он чуть-чуть меньше Москвы, значит, он более доступный получается, да, за счет того, что он поменьше. Здесь мои друзья, они где-то, ну, поблизости, да, расположены. Ну, кто-то, может быть, живет не только в Киеве, но и в других местах. Но в основном это Киев. А в России у меня основное количество друзей, вот там единицы были в Москве, а в основном это было по разным частям страны разбросанные люди, с которыми мы как раньше созванивались, так и теперь созваниваемся. То есть ничего не поменялось.
То есть вы видите свое будущее в Киеве? Вы хотите остаться
в Украине? Да, я хотел бы остаться. Я хотел бы остаться, безусловно. Потому что, ну, по сути, у меня здесь появилась вторая семья. По жизни, как бы, да, вот вторая. Ну, вот моя первая семья – это мои близкие, там, мама, двоюродная сестра и так далее. А вторая моя семья, она вот здесь образовалась. Мама умерла. С другими родственниками, вот кроме двоюродной сестры, мы практически не общаемся. Они решили, что им не нужен ВИЧ-позитивный родственник, и прекратили общаться с нами. Ну, а с сестрой мы спокойно можем созваниваться, списываться. Конечно, встречаться лучше, но уж как есть. Последнее, что хочу сказать, почему я, в принципе, тогда остался в Украине. Потому что, ну, меня же никто не держал, я мог уехать куда угодно. Мне тут понравилось то, что вот при всех возможных минусах был один жирный плюс, это то, что правительство не дотягивалось до моей кровати. Вот эта вот маленькая, но гарантированная свобода, которая в России исчезала уже в то время, вот здесь она была. И именно это, ну, это уже как бы такое позднее объяснение, но я долго над этим думал. Это как раз меня и подкупило здесь. Кроме того, что можно было говорить или на русском, или на украинском, все равно языки близкие, и выучить украинский язык несложно.
Движение ЛГБТ в Украине намного более смелое, чем в России. Во-первых,
активисты смелее. Активисты смелее, потому что у них есть поддержка.
Я вот подписан, например, на объединение ЛГБТ военных, которые участвуют даже сейчас в боевых действиях.
Да.
Вы можете себе представить такое в России? Даже помыслить о таком невозможно.
Ну, в свое время ЛГБТ-инициативы российские были довольно разнообразные, интересные, сильные. И в отношении спорта, и в отношении здоровья, и в отношении образовательных каких-то программ и так далее. Ну, вот что было для людей актуально, то они пытались развивать. В Украине актуальна война. Война, которая идет уже 9 лет, почти 10, поэтому интересы немножко другие. И есть еще один момент. Чем больше человек работает, тем больше у него опыта, тем больше он может. Да, украинское ЛГБТ-движение, я бы не сказал пока сообщество, потому что как такового сообщества я не вижу. Оно пытается как-то складываться, но оно такое рыхлое очень. Поэтому движение, наверное, все-таки. Оно, безусловно, на данный момент обладает значительно большим опытом, чем движение российское. Даже при том, что среди российских активистов очень много грамотных, образованных людей, имеющих хорошие аналитические способности и преданных тому, что они делают и так далее. Вот просто в общей массе, да, украинцы уже более опытные в работе с парламентом, потому что парламент открыт для этих взаимодействий. Пока не публично, а в каких-то кулуарных переговорах, но все равно эта работа идет. В взаимодействии с местными медицинскими и немедицинскими структурами, с разными наблюдательными органами и так далее. Да, в Украине сейчас значительно больше опыта. Это правда, и этот опыт появился в результате того, что довольно большая группа ЛГБТ-активистов украинских приходила к каким-то компромиссам и соглашениям с правительством, да, и там, где заявлялся, например, один большой шаг, ну, делалось полшага, делалось, но все равно вперед, все равно вперед.
А вот этот вопрос про однополые браки, который сейчас обсуждается, вы следите за этой дискуссией? Есть там возможность на то, что это будет как-то утверждено?
Если будет выбрано правильное время, то этот закон может быть принят без проблем, вот как по маслу, да, кусочком сыра провести. Но есть, опять же, вот эти псевдохристианские товарищи и движения, которые прекрасно понимают, что их аудитория может среагировать, да, и они могут воспользоваться этим законом как жупелом для того, чтобы обеспечить какую-то поддержку своих инициатив. Так что если украинское правительство будет мудрым и к моменту обсуждения гражданских партнерств устранит горячие конфликты по другим поводам, тогда это все пройдет тихо, мирно, спокойно, там с минимальным количеством визга. Визг все равно будет. Но он будет, да, всегда же вопрос, насколько влиятелен тот или иной визжащий. Вот есть те, кто кроме визга ничего не производит, ну и ничего от них больше не ждут, поэтому и не обращают на них внимания. Кроме того, что мне нравится в украинском варианте гражданского партнерства, оно касается не только ЛГБТ, но касается любых граждан, без учета их половой и гендерной принадлежности. Это очень правильное решение, потому что в стране большое количество людей, которые живут фактически в семьях, но по разным причинам, да, не регистрируют эти свои отношения. И предложить им другую форму легализации своих отношений, а значит, помощи в разрешении споров или в получении прав каких-то, тоже посещения в больнице, да, самое простое, что всем более-менее понятно. Это хорошая штука, которая пригодится, ну, если в процентном отношении брать, в первую очередь гетеросексуальным парам по количеству. И только потом по количеству для гомосексуальных пар. Вот, то есть закон сделан правильно, на мой взгляд. Осталось его правильно провести через парламент.
Гостем программы «Культурный дневник» был живущий в Киеве российский ЛГБТ-активист Геннадий Рощупкин. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.